Приветствую всех вас. Рад видеть вновь возможности быть, делиться словом. Послание Галатам. Несколько воскресений подряд мы проведем на нем. Очень велика вероятность, что это первый христианский текст, который до нас вообще дошел. Имеется в виду, первый был написан, и первый... Всегда интересно, вот знаете, переписка, когда у людей начинается, то интересно посмотреть, с чего она начинается. Если первое письмо пропустить, то, собственно, очень многое не будет совсем ясно. Вот послание Галатам – это первый текст в теле Христовом, точно мы не знаем, но почти наверняка, который письменно вот начал ходить раньше, чем Евангелие, раньше. А в нем содержатся такие основные взгляды, убеждения апостола Павла. И оно само по себе очень удивительное и интересное, потому что если мы правильно поймем его, почувствуем его, мы поймем, о чем спорила первая церковь, какие напряжения были. И мы поймем саму суть того, что двигало Павлом в его жизни, в его служении. И Павел в самом начале, в конце послания, он говорит о новом мире, который пришел. И он говорит о том, он приглашает слушателей разобраться с тем, что это такое за новый мир пришел. Он говорит, что все радикально изменилось. Что мы живем совершенно в другое время. Мы живем в каком-то удивительном новом мире. И вот все это послание, собственно, про это. И, знаете, в сжатом виде на него, как я сказал, в нем содержатся взгляды апостола Павла на многие вопросы. Ну, Галатия, это сейчас центральная южная Турция, тот район, вы знаете, он там служил. И в чем там, собственно, была проблема, что после миссионерского путешествия в Галатию туда пришли другие учителя, которые стали убеждать тех уверовавших, которые стали частью семьи Мессии, частью семьи Христа, что им нужно теперь принять обрезание, чтобы стать подлинной частью семьи Авраам теперь. Что они как бы не до конца стали частью подлинного народа Божьего. И поэтому тема сегодня, которая вот она началась, и как всегда Дух Святой направляет наше собрание с самого начала, о том, а что такое быть подлинно в отношениях с Богом, а что такое подлинно быть частью народа Божьего, она очень серьезно звучала еще в первые века. И вот эта проблема, которая, собственно, там и была, апостол Павел реагирует, отвечает на нее. Всегда очень интересно, когда мы читаем письма, прочитать начало и конец. Ну, чтобы понять, вот человек пишет, я пишу вам по такому-то поводу, да, и в конце обычно делается, ну, классическое письмо, какое-то завершение. И вот мы с вами прочтем начало и конец, а все, что посередине, мы наполним потом. Мы посмотрим, о чем говорит Павел в начале, и о чем он говорит в самом конце, про что это, что движет им, какой мотив у него, что в его сердце, что он хочет передать народу. Читаем с самого начала первую главу, прочтем из нее 10 стихов. «От Павла, ставшего апостолом не по решению людей, не благодаря человеку, но благодаря Иисусу Христу и Богу Отцу, воскресившему его из мертвых, и от всех братьев, которые здесь со мной, церквам Галатии. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, отдавшего себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти этого мира, в котором царит зло, и тем исполнившего волю Бога нашего Отца. Ему слава во веки веков. Аминь. Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте, и решили следовать какой-то иной радостной вести. Нет иной радостной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Но если кто-то возвестит вам весть, отличную от той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят. Я уже говорил раньше и теперь повторяю, всякий, кто возвещает вам нечто иное, чем то, что вы получили, да будет проклят. Чего я добиваюсь? Одобрения людей или Бога? А может, я хочу угодить людям? Но если бы я хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа». Вот здесь мы остановимся. И шестая глава, в самый конец мы прочтем. Шестая глава с 11 стиха до конца. «Теперь я пишу вам собственной рукой». Видите эти большие буквы? «Те, которые хотят понравиться людям». Вот они побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастаться этим. А я ничем не хочу хвастаться, одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет. Важно одно, стал ли ты новым творением Божьим. Мир и милость тем, кто последует этому правилу, и им, и всему Израилю Божьему. Пусть впредь никто не подвергает меня новым огорчениям, ведь я ношу на своем теле знаки Иисуса. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с духом вашим, братья. Аминь. Вот такие замечательные слова апостола Павла. Сегодняшнюю проповедь я бы назвал так. Что имеет значение? Вот, собственно, об этом говорил Ярослав. Об этом мы читали с послания римлянам. Что имеет значение? Смотрите, мы начнем с конца. Павел говорит, ведь не важно, обрезан ты или нет. Важно одно. Стал ли ты новым творением? Он говорит, вот это имеет значение. Вот это самое главное. И мы посмотрим, что он имеет в виду под этим. Что это такое про новое творение? О чем он говорит? В чем напряжение этих людей было? Действительно ли, иногда мы читаем послание Галатам, как, знаете, такое, ну, такой богословский трактат, благодать, дела, там, кто что делает, все. И он у нас оторван от жизни. Мы не понимаем, насколько колоссальное напряжение в первой церкви было, и насколько это очень практические вопросы, которые решает Павел. Это не было каким-то, знаете, вот тихим офисным размышлением о том, каким образом что-то там происходило на кресте. Это был вызов, брошенный жизнью. И этот вызов, как я сказал, да, в той молодой церкви, где он был, где люди приняли Христа и стали частью общины, Павел говорит, те учителя, которые пришли и говорят, что нужно еще принять обрезание, чтобы стать подлинной частью Божьего народа. Он говорит, нет, это не так. Смотрите, что происходит. Помните, уже много раз я об этом говорил и раньше говорил. Израильский народ верит, и Павел в это верит, и он мыслит категориями двух миров. Он мыслит категорией нынешнего века и грядущего века. Нынешний век – это та эпоха, где зло царствует. Где зло, да, разложение, смерть царствует. И израильский народ ожидает того времени, великого времени, когда состоится новый исход, как вот когда они вышли из Египта. И они ожидают, что в это страшное время царствования зла, да, будет вот это освобождение. И мы должны, значит, приготовиться к тому, чтобы нас вывели. Выведет кого Мессия? Выведет только подлинный Божий народ. Для того, чтобы стать подлинным Божьим народом, нужно быть дитем Авраама. Для того, чтобы стать дитем Авраама, нужно обрезание. Если этого нет, ты не часть подлинного народа Божьего, поэтому никакого освобождения не может состояться. И вот это напряжение, которое возникло, Павел говорит здесь, прямо в первом главе, в первой главе, он говорит уже следующее. Говорит, 4 стих, отдавшего себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти этого мира. Он говорит, освобождение уже состоялось во Христе Иисусе. Он говорит, этот новый мир не просто придет когда-то, он уже наступил. В смерти и воскресении Иисуса произошло, и сегодня мы вспоминаем смерть Христа, что-то удивительное, космический сдвиг, что-то изменилось радикально в реальности. И теперь фактически, когда эти учителя приглашают пройти через обрезание, они приглашают вернуться в семью Божью, но до мессианской эпохи. Они говорят о том, что это будет признак грядущего века, нового. Апостол Павел говорит, нет, как раз проблема-то в том, что вы тащите народ, который уже с Иисусом, вы тащите его назад в эпоху нынешнего века, в домессианскую эпоху, когда знаком внешней принадлежности семьи Авраама было, так сказать, да, обрезание. И мало того, даже тогда это ничего не значило, потому что вера Авраама, вот что было главным критерием основы. И вот здесь Павел начинает с ними на эту тему размышлять. И Павел говорит, что с момента креста воскресения начался грядущий век, и мы его часть. И он как бы говорит, не возвращайтесь опять в тот старый век. Не возвращайтесь туда, где мы уже были. Зачем вы делаете то, что, собственно, уже делать не надо? Поэтому вот мы смотрим на это, первые 10 стихов мы прочитали. Он начинает с очень серьезного такого утверждения. Он говорит, исход уже состоялся. Мы уже освобождены от власти нынешнего века. И вот здесь сочетание в 4 стихе удивительное. Отдал себя, мы еще к этому вернемся, отдал себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти этого мира, в котором царит зло, и исполнить волю Божью. Здесь нету противопоставления одно за счет другого. Освободить от грехов, освободить от власти зла или нынешнего века, да, и исполнить волю Божью. Три этих вещи очень сбалансированы здесь у апостола Павла. Как это произошло? Что держит это все в балансе? Смерть и воскресение Иисуса Христа. Он говорит, если мы на чем-то основывать будем другом нынешний век, грядущий век, то время, когда Бог будет царствовать. Если мы будем искать другие основания под принадлежность народу Божьего, мы нарушаем этот баланс. Почему? Потому что здесь он пишет даже этим людям, он говорит, да, они вот там обрезание, но они сами закон не выполняют. Они берут какую-то внешнюю характеристику, и вот они делают ее отличительной чертой там, чего бы там, не принадлежности народа, но сами не живут этим духом. И они не поняли самого духа происшедшего, при всем том, что они же пришли от Иакова, они пришли, дальше мы увидим, они же называли себя христианами, они-то считали, что они из себя часть подлинной семьи Мессии тоже. И вот смотрите, здесь отдавшего себя там, да, за грехи наши, чтобы освободить нас от власти этого мира, от власти зла, от власти вот этого нынешнего века. В 6 главе, в 14-15 стихом мы читали с вами, «Я ничем не хочу хвастаться, одним лишь крестом Господа нашего, да, благодаря которому мир распят для меня, я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно, стал ли ты новым творением». Вот он опять и опять подчеркивает это, стал ли ты новым творением. Он говорит, вот в чем суть, вот в чем вся соль. Это нас ведет к тому, что Павел потом будет говорить в сердце прямо этого послания во второй главе о том этом космическом сдвиге, который произошел на кресте, о том, что во Христе произошло что-то космического масштаба. Это не просто что-то такое, вот смерть одного человека. Это не просто какой-то моральный пример в виде, ну, смотрите на Иисуса и делайте так. Это не просто какая-то плата какая-то какому-то Богу за то, чтобы мы вообще могли с ним разговаривать или еще что-то. Это все очень узко, это непонимание самого факта и смысла того, что там произошло на кресте. И поэтому главное недовольство Павла, а это послание, оно у нас-то такое очень интенсивное, эмоциональное, на греческом оно очень интенсивное, оно резкое, да, его недовольство главное, не возвращайтесь под власть зла в нынешний век, празднуйте вхождение в новый мир, становление нового мира. При всем том, что апостол Павел очень так интенсивно там говорит, и он недоволен, и он говорит, что страшные вещи происходят, если вы подменяете основания своей жизни, при всем том, его главный посыл, его главный момент – это радость и праздник. Он говорит, что новый век – это праздник. Что-то удивительное и радостное наступило в этом мире уже. И это как раз очень связано с тем, о чем говорил Ярослав. Мы смотрим на то, что идет не так. Мы смотрим на этот мир и смотрим, вот то не то, это не так. Там в мире войны, здесь эти люди не так поступают, эти не так говорят, церковь не такая, это не то. И мы смотрим и мы видим власть зла кругом, мы видим этот век, и мы видим, что ай, вот все продались греху, и все вот живут под ним, а вот как же нам тут устоять? Павел говорит, не на этом вы должны сосредоточиться. Чего боялись эти язычники? Вернее, извините, эти учителя, чего они боялись, что да, это хорошо, что они за Христом пошли, но они чего-то не доделали, как бы чего ни вышло еще, зло еще царствует в их жизни, почему? Потому что нет внешнего знака того, что вот они должны войти подлинно в семью. Апостол Павел говорит, нет, еще раз нет. Он говорит, новый век и фокус нового века, радость нового века, да, смерть и воскресение Иисуса, это праздник. Новый грядущий век, это не век еще чего-то там, что надо мной, так сказать, должно властвовать. Это личные, глубокие, близкие отношения с Богом, с тем, который воплотился, с тем, который соединился с нами навсегда, который отдал всего себя. Не просто там чего-то нам отдал, кусочек своего тела, кусочек своей крови, кусочек своего времени, как мы обычно делаем, об этом я еще скажу в конце. Он отдал всего себя, он говорит, посмотрите теперь на свою жизнь и на все, что происходит, пусть вас не пугает, что новый век уже наступил. И сейчас нам очень сложно в это поверить. Когда мы включаем новости, когда мы смотрим вокруг, сказать, что грядущий век наступил, век любви, век радости, век... нет, он еще не наступил, в полноте нет, но он уже здесь, он присутствует, он торжествует на этой земле. И если наше сердце с ним не связано, если это не то, что ведет нас по жизни, то тогда мы подменяем. И чем мы подменяем ее? Благочестивые люди, религиозные люди, вроде тоже за Мессией хотят идти, вроде тоже хотят быть подлинными детьми Божьими. Но на чем они строят свою жизнь? И мы видим, на чем они строят. Поэтому вот в чем главное недовольство Павла. Вот почему он так резок, вот почему он так говорит. Он говорит, нет никакой другой радостной вести. Во Христе что-то наступило и произошло, и никто этого не отменит. И весь смысл того, что там произошло, это праздник жизни, это торжество жизни, это торжество победы и свободы от зла. Оно уже повержено, оно уже побеждено. Нам не надо еще ждать чего-то завтра, послезавтра. И вот здесь он очень важный момент говорит. Тогда возникает следующий вопрос. А что такое народ Божий? Каким образом теперь народ Божий и крест Христов соединяются? Он говорит, собственно, следующее. Неважно, в 16-15 главе, неважно, обрезан ты иудей или не обрезан, то есть язычник. Главное, стал ли ты новым творением Бога. Другими, частью нового народа, который собирается и определяется тем, что сделал Мессия Иисус. Стал ли ты частью этой семьи? Это, знаете как, неважно, какого ты происхождения. Вот, я не знаю, ну, в Америке, например, если ты 5 лет прожил на территории Америки легально, то ты, в принципе, стал гражданином этой страны, ты стал американцем. Никого мало будет волновать по поводу того, откуда ты там, из Китая ты, из Африки ты, из какой-то там другой страны. Никто не говорит, что люди из Африки, у них приоритет перед людьми из Европы или еще что-то. То есть там не мыслят такими категориями. Твоя задача войти в новую реальность там этого гражданства, и откуда ты происходишь, как ты пришел туда. Это не имеет никакого значения. Важно вот факт состоявшегося вот этого нового приобретения твоего статуса. И вот здесь апостол Павел опять говорит. Он говорит, смотрите очень осторожно. Не важно, кто ты. Не важно, был ты обрезан, не обрезан. Вообще не про это вся история. Стал ли ты частью того, что сделал Бог? Ведь замысел для иудеев воплотился в Иисусе, как мы знаем. И теперь не важно, да, теперь народ Божий определяется через кого? Через Мессию, а не через обрезание, через внешние какие-то вещи. Они чают это освобождение, они чают этого восстановления. Он говорит, оно уже произошло для вас. Как оно произошло? Оно произошло в Мессии. А для язычников как? Ну, тоже там. Тогда все, что было до Мессии, все, что было до Иисуса, не имеет никакого значения. По одной простой причине, потому что Бог созидает свой новый народ на новых основаниях. Что они ему предъявляли? Скорее всего, эти пришедшие учителя, как по посланию мы видим, они ему предъявляют несколько вещей. Первое. Павел не был среди апостолов, которые ходили со Христом. Кто ты такой, чтобы говорить? Тебя не было с Петром, тебя не было. Наверное, они пришли в эту церковь, а все эти церкви, не надо думать, что они были огромными, они были плюс-минус там чуть больше нашей такой вот. 70-100 человек примерно. Вот такие церкви все эти маленькие. И они пришли и говорят, а Павел-то, собственно, кто такой? Ну как, вот как у него вот преемственность, какая с традицией со Христом-то, у него есть какая? Он там рядом с ним был или что? Или у него с Петром рядом не было, на второй главе он будет об этом отвечать, сейчас я не буду на этом останавливаться. Второй момент, скорее всего, они предъявляли следующее, что он не совсем верно понял или исказил то, чего учили настоящие апостолы. Вот Петр, Иаков, вот они, понятно, они со Христом ходили. А кто такой Павел, мы не знаем. И, наверное, он, может, и парень хороший, но он что-то исказил. Он неправильно понял. Ведь настоящее учение, оно где? Оно у апостолов в Иерусалиме. Оно там. И это тоже одно из претензий, которое ему предъявляют. Или, например, что он рассказал неполный вариант Евангелия или облегченный, а пришедшие учителя расскажут о твердой пище полного Евангелия такого. Что да, Павел молодец, ну вы просто язычники несмысленные, поэтому он вам такой легкий вариант, а я вам сейчас такое расскажу, а мы вам расскажем настоящую твердую пищу. Мы вам сейчас расскажем, мы прям добавим саму соль. Ну сколько можно питаться там непонятно чем. Сейчас мы вам расскажем. И давай рассказывать про обрезание, про то, как они должны себя вести. И смотрите, Павел говорит, большую часть первой главы он объясняет, что его Евангелие полная вещь. Что к нему оно пришло от Иисуса Христа, а не от каких-то людей. И что всякое прибавление к тому, что он проповедовал или говорил, или всякое другое понимание того, что произошло во Христе Иисусе, не просто опасно, а оно вдохновлено не Богом. Что нет никакого другого Евангелия, да, что нет никакого другого варианта понимать то, что произошло во Христе Иисусе. Что то, что они предлагают, это фактически не вхождение в грядущий век, а это остаться там, из чего, собственно, Иисус нас и вывел. Это сказать, что Иисуса нам недостаточно, это сказать то, что произошло на кресте и воскресенье недостаточно, нам нужно еще что-то, и здесь можно добавлять какой-то там список, в данном случае для них важно было обрезание, наверняка они вводили какие-то правила там закона, еще других вещей. И вот здесь он в 8-10 стихе, он очень сильный язык использует, здесь и метафора есть, здесь есть и, да, и ирония есть, он говорит... Чего я добиваюсь? Одобрение людей или Бога? Может, я хочу угодить людям, но если бы я хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа. Он просто предлагает им включить логику. Он говорит о том, что до этого он говорит о проклятии, о том, что всякий будет проклят, предан анафеме, это очень сильное слово, отвергнут, извергнут из общения с Богом. И он говорит, я готов за свои слова быть отвергнут, я готов быть проклят. А если это не так, если то, что я говорю, не это, тогда некуда больше идти. И он говорит, если бы я хотел сохранить свой имидж, если бы мне было важно, что думают обо мне другие люди, или апостолы в Иерусалиме, или там еще кто-нибудь, и мне важно было бы как-то с ними договориться, я бы не говорил и не делал то, что я говорю и делаю. И я готов умереть за свои слова, я готов быть подвергнут чему угодно от апостолов, неважно от кого, отлучению, от проклятию, но я знаю точно, что Евангелие только одно, и радостная весть не только одно. Новый век наступил, новый мир пришел. И он пришел через Иисуса Христа. Он уже здесь. Праздник начался, вечеринка начался. Если вы ее не видите, если вы хотите свести опять, так сказать, да, то, что сделал Бог, к очередному витку каких-то внешних да, разговоров о поведении, еще о других вещей, тогда вы не понимаете саму суть того, что сделал Иисус Христос. И апостол Павел говорит, я готов отвечать за это. Он говорит, включите эту логику, если бы я искал, как вы говорите, если бы я искал почести у апостолов, если бы я искал по почести, там, неважно у кого, и мне бы было важно мнение, в том числе и ваше, да, и если бы я на это ориентировался, то я бы, конечно, наверное, бы так не говорил и так не поступал. И это очень смелое заявление, потому что дальше все, что он разворачивает и говорит, он говорит о том, как он в 6 главе говорит, он говорит, я уже страдал за это, я уже ношу знаки страдания. Не добавляйте мне больше. И он говорит, я готов и умереть за это. Но другого варианта просто нет. Это не просто вопрос частных мнений, там, богословских или еще чего бы то ни было. Это фундаментальный, главный вопрос. Что же действительно важно? Что делает нас народом Божьим? И знаете, вот что он говорит. Он говорит следующее, что для Павла новый народ Божий собирается вокруг креста Христова. Вот что делает нас народом Божьим. Вокруг Иисуса. Он говорит о том, что если бы я готов быть проклят, если я готов умереть за все это дело, и вы меня обвиняете в том, что я вам преподаю легкую версию Евангелия. Вы говорите о том, что я ищу легкой жизни для себя и для людей. Он говорит, нет как раз, посмотрите, реальность моей жизни говорит об обратном, что то, как я живу и то, как я учу, за это я страдаю больше, чем вы, потому что ваше обрезание и этот путь, которым вы идете, вы не хотите страдать, вы избегаете страданий, о чем он в шестой главе мы с вами об этом прочитали. Он говорит, как раз все наоборот, прямо противоположно. Добавляя что-то большее, да, добавляя обрезание или какие-то другие вещи, вы на самом деле думаете, что это добавит верности Богу. Он говорит, нет, совсем не про это. Почему? Потому что для Павла все, что имеет значение, это Иисус, Мессия, верность Ему, все остальное вокруг этого строится. Стал ли ты новым творением? Вот и все. Живешь ли ты в новом мире? Живешь ли ты грядущим веком во главе с Мессией? Идешь ли ты этим путем, которым он идет? Больше ничего не имеет никакого, не имеет значения. И поэтому, да, вот в 17 главе он говорит, я уже заплатил за рабство Мессии своими страданиями, поэтому не надо мне говорить, что я ищу легкого пути. Не добавляйте мне страданий еще больше. Какое давление было? Ну, давление два таких могло быть. Первое, это зелотствующие такие настроения иудеи, то есть зелоты, это такая радикальная политическая партия, которая говорила следующим образом. Если вы хотите сохраниться как бы частью подлинного народа Мессии, вам надо отсоединиться от язычников. Это всегда тема в Израиле была. Но в церкви остались такие же люди. И вот эти вот зелотствующие настроения, естественно, они проникли в церковь очень сильно. И поэтому идея оставалась та же самая. Но Мессия же к нам пришел, да. Но он же через это, Тора же у нас. Поэтому язычники или должны стать такими, как мы, вот они должны делать, как мы им скажем, или они не могут быть частью народа Божьего. Поэтому, естественно, а что нас характеризует? Нас характеризуют знаки израильские. Да, обрезание, суббота, какие-то другие вещи. Поэтому это первое настроение. И логика в некотором смысле понятна. В первой церкви это было большое напряжение. Как людям вне израильского народа, грешным язычникам, как же им-то стать частью народа? Как им стать частью подлинного народа Божьего? И эти настроения были среди людей, которые называли себя последователями Мессии. Это не просто какие-то радикально настроенные антихристианские. Во-первых, в начале христианская церковь вообще не воспринималась как что-то отдельное. Это была какая-то такая секта или направление в иудаизме. Ее так воспринимали какие-то странные ребята, которые учат о чем. И поэтому это, знаете, очень серьезный вызов. Потому что для этих язычников, вот они там сидят в Галатии. И вот теперь для них, они же хотят, они тут приняли радостную весть. И дальше мы будем говорить о том, что он имеет в виду. Как они вообще пережили этот опыт нового рождения. Они, конечно, хотят быть частью народа Божьего. Они, конечно, хотят быть частью подлинного сообщества Мессии. И вот им приходят учителя из Иерусалима и говорят о том, что вот так все должно быть. Второе направление давления. Иудеям было разрешено быть особенными. Иудеи такие были упертые, взбалмошные немножко. И само слово «иудей» или «иудействовать» в первом веке не обозначало согласие с доктринами. Это определенный образ, очень ревностный образ жизни. И он не только касался меня, а он и касался других, чтобы его обратить в этот образ жизни. То есть иудействовать – это значит жить по примеру Илии, по примеру Финеса, по примеру кого угодно, этих ревнителей закона. Иудействовать или быть иудеем тогда – это не значит быть… Я согласен, что Тора все правильно говорит, и сидеть дома. Нет, иудействовать – это определенный образ жизни. И вот в связи с их такой напористостью, их очень хорошо знали в Римской империи. И им разрешали быть особенными. Они всегда выделялись, над ними смеялись. Например, в субботу они не продавали, римляне всегда над ними смеялись, чуть-чуть выходной типа не продавать, чуть заработок не получать, там прибыль или еще что-то. И вот здесь другое давление на христиан, следующее, что если ты хочешь стать истинным иудеем, да, истинным частью Божьего народа, то тебе нужно обрезание. Тогда римские власти тебя признают за своего, и тогда тебя не будут давить. И одно из проблем потом, через время, в церкви будет следующее. Когда синагоги стали отлучать от себя христиан. А что это значило? Это значит, теперь они уже не иудеи, и римские власти причиняли большие проблемы теперь этим новым сообществам. До тех пор, пока они были под крылом этого иудейского, да, взгляда, мировоззрения, этого образа жизни, они могли жить спокойно. И вот почему Павел здесь, он говорит, вот что вы хотите. Вы хотите избежать этого давления и одного, и второго. Вместо того, чтобы увидеть и понять, и начать страдать за Христа, и понять, что теперь то, что Он делает, не связано с исключительностью нашей, готовностью отказаться от всех тех привилегий, которые у вас есть от римских властей, с готовностью отказаться от своего извращенного мировоззрения, когда одна нация, там, одно сообщество доминирует над другим, вы выбираете легкий путь. И обвинение меня в этом пути, в облегченной версии Евангелия, оно не только несостоятельно, а оно лживо по самой своей природе. Потому что никогда я этого не искал. И дальше он будет говорить о Петре, там, о лицемерии его, о многих других вещах. Поэтому, смотрите, вот здесь я думаю, что что-то важное. Павел говорит, не имеет значения ни римские привилегии, никакое обрезание, ни все это наследие. По одной простой причине, потому что через свою доброту в Иисусе Бог начал что-то совершенно новое, частью которого Он приглашает всех стать. Он говорит, вот это имеет значение. Поэтому давайте сосредоточимся на том, это опять же к вопросу, о чем говорил Ярослав, на том, что делает Бог. А что там произошло в Иисусе Христе? А что действительно изменилось? А что это такое новый мир? А как в нем жить вообще? Что за дух этого нового мира? Что за сила этого нового мира? Как только мы начинаем сосредотачивать свою жизнь вокруг чего-то другого, но не этого, это не тот путь, по которому Бог призывает нас идти. И вот несколько моментов для нас с вами. То есть вопрос остается прежний, сегодня, неважно, 2000 лет спустя, что имеет значение в нашей жизни? Что имеет значение? Как мы оцениваем свою жизнь и... Ярослав сегодня уже говорил и перечислял эти вещи. Апостол Павел по-прежнему сквозь века в этом письме, очень глубоком, очень удивительном, говорит, имеет значение только одно. Стал ли ты новым творением? Живешь ли ты в новом мире? Живешь ли ты в грядущем веке? Является ли это основанием всех твоих мыслей, всех твоих поступков, каждого твоего дня? Живешь ли ты праздником нового мира? Живешь ли ты радостью нового мира? Или ты живешь чем-то другим? В Галатам 1.3 мы здесь с вами читали. Я обращу внимание вот на эти слова. Отдавшего себя за нас, за наши грехи, чтобы освободить нас от зла. Отдавшего себя. Боюсь, что как мы сегодня понимаем даяние, не позволяет нам по-настоящему понять природу подлинного даяния Иисуса. Вот почему новый мир стал возможен вообще, в принципе? Почему спасение, то есть наше восстановление, целение, все вот эти вещи вот здесь и сейчас возможны? Ни завтра, ни послезавтра, ни когда мы умрем, какой-то билет нам забронирован. Вот здесь и сейчас мы можем радикально измениться. Наши отношения могут измениться. Мы можем стать другими и должны становиться каждый раз другими. В каждом новом дне для Христа. Почему? Потому что Павел начинает с этого утверждения. Он говорит, любые разговоры о любых изменениях, о чем бы мы сейчас ни о чем бы ни говорили, о народе Божьем, начинается с этой реальности, что Иисус, благодать, да, мир Бога Отца, от Господа Иисуса Христа, отдавшего себя за наши грехи, отдавшего себя. Когда мы говорим даяние обычно, сегодня, ну, что-то отдать кому-то. Во-первых, это сделка в большинстве случаев. Что-то отдать, мы всегда ждем что-то взамен. Для нас отдать, ну, какие претензии? Ну, я же с тобой время провожу, а ты? Ну, я же тебе сказал спасибо, а где пожалуйста? Ну, я же тебе взаймы давал, дай мне тоже. Но я же тебя не трогал, не трогай меня тоже. То есть у нас даяние, это всегда что-то такое, мы ждем взамен. Там, это способ самоутвердиться. Мы можем заниматься благотворительностью, давая человеку что-то или помогая ему. На самом деле ожидая вот этого ощущения превосходства над ним. Что ну я-то лучше, я вот я могу помогать ему. Я вот могу что-то делать. Поэтому, другими словами, не так важно, что я делаю. Внешне это может быть выглядеть очень благородно. Внешне это может выглядеть, ну, эти люди пришли, они же не злодеи какие-то. Это люди от Иакова, из церкви, это люди верующие, хотят быть подлинным народом Божьим, они хотят истинное учение принести, они хотят, чтобы они святые были, чтобы они изменились. И они же, у них побуждения-то какие? Апостол Павел разоблачает их, он говорит, то, что вы хотите дать этим людям, как вы думаете, твердую пищу, на самом деле вы решаете свои проблемы. На самом деле вы идете путем не Божьим. На самом деле вы хотите что-то получить взамен. Не я почести-то ищу от этих людей, а вы как раз. Вы хотите сделать их частью сообщества и сказать, что они принадлежат какому-то подлинному сообществу людей, где какие-то есть великие люди, которые как-то определяют то, что должно быть. Вы их уводите от Христа и уводите к чему-то другому. Ваше даяние, вы хотите получить что-то взамен. И в этом смысле наше даяние очень часто, это тоже такое разовое мероприятие. Я дал, что мог, отстаньте от меня. Ну, неважно что. О чем, опять же, говорил Ярослав. Вот я посидел 2 часа в церкви. Посидел. Если я еще на молитве на какой-нибудь пришел, еще на группу сходил, да я же вообще... Что вы от меня еще хотите? Что вы хотите от меня? Ну, я же 10 отдал с горем пополам или сколько. Дал 100 рублей, отстаньте от меня, все остальное мое. Я готов сделать акцию, я готов делать выпад, я готов сделать что-то. То есть наше даяние это такое, в том числе и благотворительностью, евангелизацией, всеми прочими вещами. Мы занимаемся как акцией какой-то. Мы сделали даяние, оно началось, оно закончилось, и слава Богу. Ну я же молодец, я же это сделал. И поэтому, когда мы думаем о даянии, очень часто мы думаем о каком-то действии. Ну там, в церковной среде это отдай Богу свои таланты, я не знаю, отдай свое время, отдай там свои деньги, отдай то все прочее, все прочее. Павел говорит, вообще не про это вся история. Еще один момент по поводу даяния. Обычно оно у нас обезличено, это даяние. Холодное, отчужденное, хочу справедливости, порядка, неважно чего, больше, чем общение. Апостол Павел говорит, потом он будет говорить и в другом послании, и в этом. Он будет говорить о том, как сильно они в его сердце, эти люди. Он говорить будет об очень конкретных людей, лица которых он вспоминал. Он говорит, я как отец, который родил вас. Я как для вас, там в Коринфе он будет об этом говорить, в других местах. Он говорит, знаете, что меня беспокоит? Меня беспокоят не эти люди, но эти беспокоит то, что этим людям ничего не надо. Вы для них просто разменная пешка в игре. Они хотят установить какой-то порядок. Они говорят, когда правила, порядки, там, неважно что, важнее, чем отношения со Христом и честные отношения в теле Христа. Он говорит, вот в чем проблема. И вот это даяние обезличенное, учение, неважно чего, мы сбрасываем какие-то слова тем же неверующим людям, покайтесь у веры, потому что там и все прочее. Вопрос, как много этим там, нам действительно есть дело до этого человека? Как много эти люди в нашем сердце действительно? Действительно ли мы переживаем за их судьбу здесь и сейчас? Действительно ли мы полны, все мы, как здесь написано, Иисус отдал не просто часть чего-то себя, всего себя. Поэтому, когда мы думаем об Иисусе и говорим, вот Он отдал, мы подразумеваем, что 2000 лет назад Он там что-то такое сделал, оно началось, оно закончилось, оно такое обезличенное даяние, куда-то в мир туда, Он выбрасывает его и говорит, все, кто там есть, давайте там, вот, может быть, вы уверуете. И вот ты, молодой человек в сером свитере, забыл, как тебя зовут, тоже, в принципе, можешь обрести какую-то новую надежду, новую жизнь. Вот он говорит, нет, не про это вся история. Его даяние написано, он отдал всего себя. О, вот этого не просите. Как это себя отдать? Деньги, понятно. Время, ну там, с горем пополам. Еще что-то отдать. Он говорит, себя отдайте. Иисус отдал нам себя. Вот подумайте, Иисус не просто пришел, кровушки сдал где-то донорам, понимаете, чтобы мы не умерли от болезни. Чуть-чуть отслил своей крови на кресте для нас, извините за такой вот вульгаризм. Или там кусочек своего тела отдал. Или он так был занят управлением, там, не знаю, вселенной, еще чем-то. Он пришел, ребят, ну вы тут делов понаделали, ладно, я сейчас вам тут проблему помогу решить, а дальше вы уж давайте сами. Написано, он отдал себя, себя, отдать себя. Вот не надо подменять отдать себя, типа отдать чего-то там. Чуть-чуть своего времени, чуть-чуть своего внимания, чуть-чуть своих чувств, чуть-чуть своего еще чего-то там, тела, чуть-чуть своего дома, чуть-чуть еще чего-то там. И вот спорим о том, кто больше отдал. Вот эти учителя пришли и говорят, ну, ребят, вы, конечно, Иисусу-то отдались, но не полностью. Вам нужно еще, надо отдать чуть-чуть, вот чуть-чуть своего тела. Потом он там будет очень резко выражаться по поводу этого обрезания. Не буду сейчас говорить потом. Да, он говорит, что вообще не в этом кусочке. Что-то там я ему отдаю. А, и вот здесь, понимаете, он говорит, с этого все начинается. В этом весь смысл. Вот это полная отдача Бога себя нам навсегда. Сделал ли он это один раз и забыл про нас? А теперь мы тут живем, дожидаясь окончательного суда, чтобы там Бог расставил все по своим местам. Нет, он продолжает отдавать себя каждый день для нас. Он по-прежнему говорит, Павел об этом, он говорит, доброта Бога, его страстное желание быть с нами – основа нового мира. И он так соединился с нами в своем воплощении, в смерти, в воскресении, что сегодня он опять и опять отдает себя нам. Он опять и опять отдает себя всего нам. Он опять и опять смотрит на нас и на все, что происходит с нами. И опять как отец, который готов обнять нас. Отец никогда не исключал своего младшего сына из своего сердца. Никогда. Он перестроил свою жизнь под его непослушание. Но ничто не могло вытравить. Эти учителя пришли и говорят, нет, как вы можете быть в сердце истинного Бога Яхве и идти за ним, если вы обрезание не приняли? Какой это такой Бог, который без обрезания вас принимает? Какой это такой Бог, который вот там какие-то вещи не смотрит на то, что вот вы какие-то внешние вещи не соответствуют там? Апостол Павел говорит, это не только неправильное понимание сердца Божьего, неправильное понимание Евангелия радостной вести. Тогда радостная весть становится еще очередным деянием человеческим по спасению себя самого. И в этом смысле подлинное даяние Иисуса, оно крестообразное, оно по форме креста, я не знаю, как по-русски правильно лучше это сказать. Что делает Иисус? С этого начинает, этим и заканчивает апостол Павел. Он говорит, вот что важно действительно, вот что имеет значение. Что делает Иисус? Он указывает нам путь свободы, потому что любит, но он от нас платы не требует. Он не самоутверждается за счет креста. А он демонстрирует свою подлинную любовь. Очень часто наше даяние, неважно, чего мы там даем, это всего лишь способ самоутвердиться. И когда мы смотрим на крест, и мы так боимся этой вести о том, что все, что хочет Иисус, чтобы мы увидели Его сердце, которое полностью себя отдает. И все нам хочется еще туда добавить, типа там, ай-яй-яй, смотрите, вот там еще что-нибудь туда надо добавить. А как же вот это же невозможно, это же, мы же теперь будем жить как хотим. А как же вот там закон, а как же... И мы начинаем все что угодно туда втягивать. И мы подменяем основу наших отношений. И вместо того, чтобы сосредоточиться на сердце Иисуса, на полной отдаче себя, Его для нас, мы сосредоточены на чем угодно, только не на этом. Еще момент очень важный. Даяние Иисуса, как я уже сказал, это не способ его самоутверждения. Вот неудачник Господь, который создал людей, у него не так все пошло, надо как-то вернуть же все, как-то самоутвердиться, он чувствует себя неплохим творцом, и он приходит и что-то там делает ради себя самого. Очень часто, не живя подлинной жизнью, человеческой вообще, не представляя из себя ничего или очень мало, мы можем встать на стезю религиозной такой самореализации. Мы можем стать очень ревностными проповедниками определенного образа жизни, определенной доктрины, определенной церкви, определенной, неважно чего. Мы будем с пеной у рта, как эти люди, которые ходили по всему миру, Иисус говорит, находили одного и делали его худшим себя. И он говорит о страшных вещах, которые происходили в народе, который должен был услышать сердце Бога и понять, что новый мир уже наступил. Они не только этого не видели, они противились этому новому миру, они уничтожали этот новый мир. О чем он будет говорить в этом послании. И всю свою жизнь апостол Павел будет страдать от этого. Всю свою жизнь, и в конце концов он от своих соплеменников и пострадает окончательно его. Поэтому очень важно понять, что Иисус постоянно отдает себя нам. Иисус не просто совершает разовую акцию, он разделяет с нами свою жизнь навсегда. Тело распятое, тело воскресшее. Он не просто, как я уже много раз говорил, одел костюмчик, поносил его, снял его. Он соединился с нами навсегда. И он разделяет свою жизнь с нами навсегда. Что это значит? Это значит сегодня, когда я нахожусь в сомнениях, в борениях, в радости, в горести или еще что-то, Иисус хочет разделить со мной это. Он ждет моего приглашения в мою жизнь. Когда у меня много гнева на кого-то, на чего-то, когда я не знаю, что делать со злом в этом мире, потому что ай-яй-яй, как грех царствует в этом мире, или еще что-то. Иисус говорит, пойми, и не пытайся через это самоутверждаться. Моя любовь объемлет все это. И сегодня ты стоишь передо мной, и ты можешь возмущаться, плакать, радоваться, или там, впадать в депрессию, не хотеть со мной общаться, только по одной простой причине. Потому что я весь для тебя. Тебе больно? Иди ко мне. Тебе радостно? Иди ко мне. В этом твоя подлинная жизнь. Ничего другого нет. И последний момент, я уже сказал его, он отдает всего себя нам. Не часть своего времени, не часть своего внимания, не часть... Нам сложно представить, как это вот... Я думаю, в человеческих отношениях мы переживаем эти моменты, по крайней мере, хоть раз в жизни у нас был такой опыт, когда человек полностью отдавал себя, ну, полностью, насколько это возможно, да, вот он не растворялся в нас, но он присутствовал для нас. Вы знаете, я не люблю все эти встречи, когда, особенно с деловыми людьми, когда ты приходишь, разговариваешь, они с телефонами, ай да, извините, сейчас вот здесь, вот там, и ты понимаешь, что этот человек не для тебя здесь. Он сидит и делает свои дела, и ты просто часть его истории, какой-то жизни. Ты пришел, и тебе скорее хочется выйти оттуда. Но когда человек отключает телефон, отключает все, что у него есть, он говорит, я здесь для тебя. Когда человек действительно пытается понять, что со мной происходит, или что я хочу ему сказать, это наше родительское внимание детям, которое должно быть, это наше внимание друг к другу, там, и так далее, о чем говорит Священное Писание на примере Христа. Но раз, хоть раз в жизни мы переживали эти моменты, когда кто-то для нас, пусть ненадолго, но он был весь здесь для нас, что мысли его не где-то летали, там он думал про работу, а тело его было здесь. Вот как-то вот это мгновение цельности. Вот знаете, вот эта удивительная весть, радостная весть, что Бог во Христе полностью, всегда для нас. Нам сложно понять, как он может всех нас вмещать, нам сложно понять, как он может нас, вот как это вот и Вася, и Петя, и Наташа, то есть потому что мы живем во времени и в пространстве. Вот здесь Бог говорит, я весь для тебя. Поэтому, какое заключение здесь? Заключение несколько простых, но очень важных. Если даяние не подразумевает отдать всего себя, это даяние не по примеру Иисус. Вот не по примеру Иисус. Например, Библия говорит в послании Тимофея, цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Вот если ты хочешь человеку что-то сказать, тебе кажется, что что-то в его жизни идет не так, и основа для этого не любовь к нему, а неважно что. Другое, это не пример Иисуса. Закрой рот и молчи, ничего не говори. Пойди и справься со своим сердцем, потому что ты не стал новым творением. Если ты хочешь сделать великое дело для Бога, и ты хочешь там спасти мир, и ты хочешь изменить, и все прочее, и так далее, но движение это твое, это не любовь к этому миру, это не тоска и не боль Божьего сердца, о которой ты понятия не знаешь и не слышал, не иди никуда и не делай ничего. Потому что все, кем ты будешь активистом, революционером, ты будешь кем угодно, но только не последователем Мессии. Потому что верность Мессии определяется этими вещами. Или там, неважно, список свой можете продолжить, и в Писании очень много этих вещей. Вот почему сегодня, когда мы молились, говорили, размышляли, мое состояние, моя верность Иисусу в том, что я говорю и делаю, когда весь я Ему принадлежу, а вот когда я Ему весь принадлежу, будут тяжелые выборы в моей жизни, мне придется бросать вызов злу, греху, многим другим вещам, в своей личной жизни прежде всего. Мне придется страдать, как апостол Павел. Мне придется видеть это отвержение этой радостной вести, но самому не вставать на рельсы вот этого двойственного лицемерия. Поэтому, если даяние не подразумевает отдать себя, это даяние не по примеру Иисуса. Подлинный народ Божий собирается вокруг этого полного даяния себя. Отдать себя. Отдать себя кому? Иисусу. А что это значит? Это отдать себя телу Его. Это отдать себя людям. Это жить не потому, что мне нравится или не нравится. Вот я себя чуть-чуть отдам, чуть-чуть не отдам. Этому я могу отдать, этому я не могу отдать. Апостол Павел не против конфликтов. В другом послании он говорит, должны быть искусные, должны быть разговоры, должны быть... Все это нормально, это вырасти. Но если ты не отдал себя этому человеку, то ты, все, что ты будешь делать, ты будешь потреблять весь мир и всех вокруг себя для того, чтобы самоутверждаться. Вот эти люди пришли и говорят, да, Павел молодец, но мы лучше его. Мы сейчас расскажем, как вам надо жить. Он говорит, да вообще не во мне. Если надо, распните меня, отлучите меня, сделайте что-то. Иисус там был посреди всего, что они говорили? Нет. Значит, это не Евангелие. Был там праздник нового мира? Нет. Значит, это не Евангелие. Это все, что угодно, другое. Поэтому дело вообще не во мне, не в том, что я хочу, не в том, что я думаю. Это про что-то другое. Про Иисуса, который отдал себя. Поэтому он впечатлен, он вдохновлен, он захвачен. Поэтому все, что в его жизни его интересует, он говорит, что важно? Важно одно, стал ли ты новым творением? Живешь ли ты новым миром? Или ты все сосредоточен на царстве зла, который что-то там не доделал? Поэтому отдать себя – это разделить жизнь с кем-то. Это стать партнером навсегда. Это про отношения, это не про разовую акцию. Какое-то обезличенное даяние, через которое я самоутверждаюсь, там, выполняя миссию на земле. Неважно, что я там делаю. Это разделить жизнь, а это тяжело. Да, мы стоим у алтаря, там, я не знаю, у нас свадьба, и мы говорим, да я, да готов любить, да Господь, да вот, если ты поможешь, да я все прочее. Проходит сколько-то времени, мы уже не готовы. Мы уже разделить не готовы. Мы уже не готовы быть спутниками по горю, по несчастью. Мы уже находим оправдание, почему мы не можем это делать. И вот мы тут пришли и уверовали, стали частью какой-то церкви, и мы прям все горим, и Христос. А потом мы увидели грех в жизни людей. А потом мы увидели братьев и сестер с неприглядной стороны. И тут я почувствовал, что а мне есть что им сказать, а я не хочу быть с ними. А они не духовные, они не такие, не сякие, еще что-то. Ты отдал себя Христу, этим людям ради Христа. Ты готов бороться за них до конца. Ты готов молиться, сражаться, как Павел это делал. Ты готов плакать, ты готов жить тем, чтобы Христос в твоей жизни стал надеждой для них. Ты готов, чтобы все твои слова, мысли были подчинены. Или чего ты ищешь? Ну да, наверное, это для других. Наверное, это для Павла. Наверное, это еще для кого-то. Но в моем случае с этим человеком невозможно. С этой церковью невозможно. С тем невозможно. С тем невозможно. Вот и мы отдаем себя. При этом... Эти люди верили в Бога? Конечно, верили. Знали ли, что Он могущий? Конечно, знали. Что они законы не знали? Что их надо было убеждать в том, что Бог есть? Нет. Все это было давно известно. Поэтому можно ходить годами в церковь, можно верить в то, что Бог есть, можно там соглашаться со всеми вероучительными документами, и при этом наше сердце может быть так далеко от всей этой истории, нас там в ней просто нет вообще. Поэтому отдать себя – это разделить свою жизнь. Это проснувшись утром спросить, что этот новый мир, который пришел во Христе, сегодня мне приготовил? Это войти в праздник общения с Богом. Это устроить грандиозную встречу. Это устроить причастие. Стать частью Божьей жизни. Божьего действия на земле. Вот почему это действие, которое мы сейчас будем совершать, называется Евхаристия, благодарение. Или ты полностью принадлежишь этому новому миру, а это значит празднику радости нового мира. Вот суть нашей жизни. Никак нельзя этому миру принадлежать чуть-чуть. Вот, ну никак нельзя. А, знаете, наверное, есть какой-то критерий. Я думал, а какие внешние критерии в моей жизни я могу сам себе задать вопрос? Ну какой у меня может быть критерий? Наверное, знаете, какой критерий? Кто хочет быть рядом с нами? И с кем мы рядом? Вот люди вокруг нас. Вообще, у нас есть друзья или нет? Если они есть, я имею в виду духовные друзья, вообще люди, вот что мы приносим в то место, где мы появляемся? Вот люди от нас шарахаются, Может быть, поначалу там приняв нас за кого-то и чего-то. Или что-то другое мы несем. Что мы несем? И в этом смысле иногда признак того, что на тебя смотрят и говорят, как смотрели на Павла и от него так сторонились и говорили, он такой выскочка и все прочее. Я сейчас не про это говорю. Иисус говорил, противление всегда будет в нашей жизни. Это не в этом страшно. Я имею в виду так вот глубинно. Что эти люди несли? Что они хотели, чтобы эти люди? Что происходит в нашей жизни? Кому и что мы несем? Поэтому, понимаете, об этом мире можно теоретически размышлять, а можно полностью себя его отдать, учиться отдавать каждый день. И тогда этот праздник, эта надежда этого мира, она станет источником для того, как мы живем каждый день, и для того, что мы несем в этот мир. Поэтому сегодня один вопрос для нас. Живем ли мы как новое творение? Как мы отдаем себя Богу и другим? Всякие разговоры о том, сколько мы должны отдать, как часто мы должны отдавать, или всякие вот такие разговоры. Апостол Павел прекращает одной фразой в самом начале своего разговора. Он отдал себя. Знаете, вот знаю семейную пару, когда они ругаются, муж нарочито начинает делать все правильно. Он начинает помогать жене, он начинает мыть посуду, он становится просто идеальным. Таким, каким она хочет, чтобы он был. Через время она начинает раздражаться. Ну, ты что? Ты хотел, чтобы я? Вот я это делаю. А вот это ты хотел? Я это делаю. И начинается конфликт на новом этапе теперь. Какой? Тебя здесь нет. Мы прекрасно все знаем в жизни, что такое делать правильные вещи. Впечатлять людей, чтобы они к нам не придрались. Ну что ты, тебе есть что мне сказать? Нету? А? Не знаешь моих грехов? Ха-ха-ха. Вот и все, я себя веду правильно. Что ты мне скажешь? Ты мне что предъявишь? И вот этот сам тон такого разговора говорит о том, что наше сердце не с этим человеком. Вот о чем говорит апостол Павел. Когда мы сосредоточены на том, чтобы вот мы чего-то там, да, и чтобы нас не разоблачили, а если мы в свете Христовом встанем, то наша кусочность, наше жестокосердие, все эти прочие вещи, они всплывут. И если нас интересует жизнь другого человека, как этих людей жизнь галатов интересовала больше, чем наша личная жизнь, то это большой-большой сигнал, что нам действительно движет нами по жизни. И Павел будет смело обличать грех. Не в этом проблема. Он будет говорить Петру о лицемерии, он будет говорить, но в каком духе он будет это говорить. И поэтому вот это послание радостной вести галатам, вот этот дух радостной вести, это дух радости, это дух примирения, это дух надежды, это дух честного разговора, это дух стопроцентного посвящения всего себя тому, что делает Бог. Поэтому вот это самая суть всего того, о чем Павел потом будет разворачивать, говорить здесь в послании своем. И вот этот вопрос для нас сегодня, такой же, как он был для тех людей в то время, только один. Насколько сегодня мы, вот сейчас мы уйдем отсюда, совершим причастие, сейчас хлеб возьмем, чашу возьмем, и что? Дальше чем мы будем жить? Что нами будет двигать? Вот это единственный вопрос. Стал ли ты новым творением или не стал? Все остальное словоблудие. Все остальное не имеет никакого значения. Язычник, не язычник, обрезан, не обрезан. Или Христос захватывает тебя полностью. Твои мысли, твои чувства, твою жизнь. И ты живешь, дышишь этим праздником общения с Ним. И идешь по этому миру, страдая, как страдал апостол Павел. Испытывая трудности. Но тогда, и только тогда, ты испытаешь вот эту подлинную суть преображения нового мира. Все остальное, как апостол Павел здесь говорит, не имеет значения. А в этой любви, в этой, когда мое сердце захвачено Христом, начинается преображаться мой внутренний мир и мой внешний мир. Тогда уже нет никаких разговоров о том, что поведение должно быть какое-то другое, еще что-то. Потому что Библия говорит, как говорил в свое время Лютер, «Люби Бога и делай, что хочешь». Тогда все эти разговоры, о чем пришли, эти обрезания, не обрезать, оно вообще не имеет никакого значения. Вопрос, где твое сердце? Вот если оно со Христом, ты увидишь, как вся твоя жизнь преобразится. И это не вызов просто неверующим людям в этом мире. Мы сейчас расскажем, что их жизнь может преобразиться. Это вызов для нас с вами, называющих себя частью народа Мессии Божьего, тела Христова. Что нас делает телом Христова? Что нас объединяет сегодня? Это собрание? Это действие, которое мы сейчас будем совершать, только Иисус, только Его крест и только Его воскресение. Если мы о себе говорим больше, чем о кресте и о Христе, мы не живем радостной жизнью. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы сегодня честно посмотрели в свое сердце, как и всегда. Забыли про все, что происходит в этом мире, про все зло, про всех людей вокруг нас, про все, что там должно измениться, а на себя посмотрели и посмотрели, где сегодня я, почему во мне так много нетерпения, желчи, почему во мне так много всего того, чего я не люблю в других людях. Ну, просто потому, что Христа нету в центре всей этой истории. А есть все, что угодно. Вот поэтому. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, чтобы приготовить наши сердца к тому, что мы сейчас будем делать. Давайте встанем, помолимся. Аминь.